Глава 11. Празднество. День нашей святой покровительницы приходится на самый конец зимы, и в этот день мы веселимся вовсю. Во время шествия подмастерья представляют танец мечей с фантастическими прыжками и пируэтами. Мастера возжигают в разрушенной часовне большого двора 1000 ароматических свечей. Мы же накрываем столы для пиршества. В нашей гильдии прошедший год считается изобильным, если в этот день хотя бы один подмастерье возвышается до звания мастера, урожайным, если хотя бы один ученик становится подмастерьем, и скудным, если никаких возвышений не происходит. Поскольку в тот год, когда я стал подмастерьем, ни один из подмастерьев не поднялся до мастера, что неудивительно, такое случается реже, чем раз в десятилетие, церемония возложения маски на меня – завершала урожайный год. Даже в этом случае приготовление к празднеству заняли не одну неделю. Я слышал, будто в стенах цитадели трудятся члены не менее 135 гильдий. Некоторые из них, наподобие кураторов, слишком немногочисленны, чтобы праздновать день своего святого в часовне, и потому вынуждены присоединяться к своим городским собратьям. Те, кто числом поболее, стараются изо всех сил. Пышность празднеств служит репутации гильдии. Солдаты на Адриана, матросы на Варвару, ведьмы в день Святой Мэг и так далее. И все стараются при помощи убранства, представлений и дарового угощения привлечь на церемонию как можно больше стороннего люда. Все, кроме гильдии палачей. Ни один посторонний не ужинал с нами в день Святой Катарины более 300 лет. Последним, отважившимся явиться к нашему столу, был, говорят, некий лейтенант стражи, сделавший это на пари. Существует множество пустопорожних баек, повествующих о том, как с ним обошлись. Например, будто его усадили за праздничный стол в кресло из раскаленного до красна железа. Но все они лгут. В соответствии с обычаями гильдии, он был принят с почетом и угощен на славу. Однако от того, что мы за мясом и праздничным пирогом отнюдь не хвастались друг перед другом причиненными клиентам муками, не изобретали новых методов пытки и не проклинали тех, кто умер под пыткой слишком быстро, он испугался еще сильнее. Вообразил, будто мы усыпляем его бдительность с тем, чтобы впоследствии захватить врасплох. С этими мыслями он много пил, мало закусывал, а вернувшись в казармы, пал наземь и принялся биться головой об пол, словно в одночасье потерял все, во что верил, и пережил великие страдания. Через некоторое время он сунул в рот ствол своего оружия и нажал на спуск. Но уж в том нашей вины не было ни грана. После этого в часовне на Святую Катарину не бывало никого, кроме палачей. Но все же каждый год, зная, что на нас смотрят из-за высоких стрельчатых окон, мы готовимся к празднику, подобно всем прочим, и даже усерднее. И в этот раз на столах у входа в часовню наши вина сверкали в свете сотни светилен, словно рубины. Жареные быки нежились в лужах подливки, дымясь и вращая глазами из цельных лимонов. А гути и капибары в шкурах из хрустящего поджаренного кокоса, будто живые, резвились на бревнах из ветчины и каменных россыпях из свежевыпеченного хлеба. Мастера, каковых в тот год, когда я стал подмастерьем, было всего двое, прибыли на праздник в паланкинах с занавесками, сплетенными из цветущих ветвей, и ступили на ковры, выложенные из разноцветного песка. Картины эти, повествующие о традициях гильдии, подмастерья выкладывали по зернышку в течение многих дней, чтобы стопы мастеров разметали их в один миг. Внутри ждали своего часа огромное шипастое колесо, дева и меч. Колесо это я знал отлично, так как раз 10 за время ученичества помогал устанавливать и убирать его. В обычные дни оно хранилось в башне под артиллерийской площадкой. Меч, шагов с двух, выглядевший совсем как настоящее орудие палача, был простой деревяшкой, насаженной на старый эфес и выкрашенной блестящей серебряной краской. Вот о деве не могу сказать ничего. Во время первых праздников, которые могу вспомнить, я по малолетству просто не задумывался о ней. Когда стал постарше, капитаном в те годы был Гильда, вышедший в подмастерье задолго до того дня, о котором я пишу сейчас, считал, что это должно быть одна из ведьм. Но еще через год или два понял, сколь крамольной была эта мысль. Возможно, она была служанкой из какой-то отдаленной части цитадели. Возможно, жительницей города, за плату, либо в силу неких старых связей с нашей гильдией, согласившейся играть эту роль. Не знаю. Знаю только, что эта женщина, насколько я могу судить, одна и та же, участвовала в нашем празднике каждый год. Была она высокой и стройной, хотя и не такой высокой и стройной, как Текла, смуглой, черноглазой, жгучей брюнеткой. Подобного лица я больше не видел никогда и нигде. Оно казалось чистым, глубоким озером среди лесной чащи. Пока мастер Полимон, как старший из мастеров, рассказывал нам об основании гильдии и жизни наших предшественников в доледниковые времена, эта часть повествования каждый год по мере продвижения ученых изысканий мастера Полимона менялась, она стояла между мечом и колесом. Молча стояла она и тогда, когда мы запели «Песнь страха», исполнявшийся лишь раз в году гимн гильдии, который каждый ученик должен знать на зубок. Молчала она и тогда, когда мы преклонили колени для молитвы. После вознесения молитв мастер Гюрло и мастер Полимон при помощи десятка старших подмастерьев начали ее легенду. Иногда декламировал кто-то один, иногда все вместе, а порой двое возглашали каждый свое, в то время как прочие играли на флейтах, выточенных из бедренных костей, и трехструнных ребеках, визжащих совсем по-человечьи. Когда они достигли той части повествования, в которой Максентий приговаривает нашу святую к смерти, четверо подмастерьев в масках бросились к деве и схватили ее. Она, столь молчаливая и безмятежная прежде, с криком рванулась прочь. Тщетно. Но стоило подмастерьям подтащить ее к колесу, как оно внезапно зашевелилось. При свете свечей поначалу казалось, будто из обода наружу выбралось множество змей, зеленых питонов с алыми, лимонно-желтыми и белыми головами. Но это были не змеи. Это были всего-навсего цветы, бутоны роз. Вот деву отделяет от колеса всего один шаг. И бутоны, я прекрасно знал, что они сделаны из бумаги и упрятаны до времени в сегменты обода, распускаются. Подмастерья отступают, изображая страх. Но судьи, мастер Гюрло, мастер Полимон и прочие, хором декламирующие слова Максентия, гонят их вперед. Тогда вперед выступил я, все еще без маски и в одежде ученика. Сопротивление не принесет пользы. Ты будешь изломан на колесе, однако не претерпишь дальнейшего бесчестия. Дева молча потянулась к колесу и коснулась его, отчего розы исчезли, и оно разом распалось на куски, с грохотом рухнувшие на пол. «Обезглавь ее!» — велел Максентий. И я взялся за меч. Он оказался очень тяжел. Дева опустилась передо мной на колени. «Ты — посланница Всеведущего!» — сказал я. «И хоть тебе предстоит погибнуть от моей руки, я молю тебя пощадить мою жизнь». Тут дева впервые отверзла уста, сказав: «Рази и не страшись ничего». Я поднял меч. Помню, что на миг испугался, как бы его тяжесть не заставила меня потерять равновесие. Когда я вспоминаю те времена, этот момент всплывает в сознании прежде всего. Именно он остается точкой отсчета, откуда приходится двигаться вперед или же возвращаться назад, чтоб вспомнить большее. В воспоминаниях я всегда стою так, в серой рубахе и рваных штанах, с мечом, занесенным над головой. Поднимая его, я был учеником, а когда клинок опустится, сделаюсь подмастерьем ордена взыскующих истины и покаяния. Есть правило, согласно которому экзекутор должен находиться между своей жертвой и источником света. Таким образом, плаха, на которой лежала голова девы, была почти полностью скрыта в тени. Я знал, что удар не причинит ей вреда. Мне следовало направить клинок чуть в бок и привести в действие хитроумный механизм, который высвободит из тайника в плахе восковую голову, вымазанную кровью, тогда как дева незаметно спрячет свою собственную под капюшон цвета сажи. Знал, однако с ударом все-таки медлил. Дева заговорила снова. Голос ее звоном отдался в ушах. «Рази и не страшись ничего!» И тогда я изо всех сил обрушил вниз поддельный клинок. На миг показалось, будто он противится этому. Затем деревяшка врезалась в плаху, тут же распавшуюся надвое, и окровавленная голова девы покатилась к ногам моих собратьев, наблюдавших за казнью. Мастер Герло поднял ее за волосы, а мастер Полимон подставил горсть под струю крови, хлынувшей на пол.
«Сим помазаю тебя, северян!» — заговорил он, — «и нарекаю братом нашим навеки».
Его средний палец коснулся моего лба, оставив на нем кровавый след. «Да будет так!» — провозгласили мастер Герло и все подмастерья, кроме меня. Дева поднялась на ноги. Мне было отлично известно, что ее голова всего-навсего скрыта под капюшоном цвета сажи. И все же впечатление ее отсутствия было полным. Казалось, усталость и головокружение вот-вот свалят с ног. Забрав у мастера Герло восковую голову, дева сделала вид, будто водружает ее обратно на плечи. Но на самом деле просто ловко и незаметно спрятала под капюшон и встала перед нами, живая, здоровая, ослепительная. Я преклонил перед нею колени, а остальные отступили назад. Подняв меч, которым я до этого якобы обезглавил ее, лезвие от соприкосновения с восковой головой тоже было в крови, она провозгласила: «Отныне ты принадлежишь палачам!» Я почувствовал, как меч касается моих плеч, и тут же нетерпеливые руки надели на меня гильдейскую маску и подняли в воздух. Еще прежде, чем понял как следует, что происходит, я оказался на плечах двух подмастерьев. Только потом узнал, что это были Дрот с Рохом, хотя мог бы сразу догадаться. Под приветственные крики они пронесли меня по главному проходу часовни. Как только мы оказались снаружи, начался фейерверк. Под ногами и даже в воздухе над самым ухом трещали шутихи. Под тысячелетними стенами часовни рвались петарды. Зеленые, желтые и красные ракеты взмывали ввысь. Ночное небо разорвал пополам пушечный выстрел с башни величия. Выше я уже описывал все великолепие, ждавшее нас на столах во дворе. Меня усадили во главе стола между мастером Герло и мастером Полимоном. В мою честь возглашались тосты и здравицы, и я выпил чуть больше, чем следовало. Для меня даже самая малость всегда оказывалась чуточку большей, чем следовало бы. Что было дальше с девой, я не знаю. Она просто исчезла, как и в любой другой день святой Катарины, который я могу вспомнить. Больше я не видел ее никогда. Как я оказался в кровати, не имею ни малейшего представления. Те, кто пьет помногу, рассказывали, что порой забывают все, что случилось с ними под конец ночи. Возможно, так же произошло и со мной. Но, скорее, я ведь никогда ничего не забываю, и даже, признаться, хоть это выглядит чистой похвальбой, не понимаю, что именно имеют в виду другие, говоря, будто забыли что-то, ибо все пережитое мной становится частью меня самого, просто заснул за столом и был отнесен туда. Как бы там ни было, проснулся я не в знакомой комнате с низким потолком, служившей нам дармиторием, но в маленькой, в высоту больше, чем в ширину, каютке подмастерья. Поскольку я был из подмастерьев младшим, каюта мне досталась самая худшая во всей башне. Крохотная, не больше камеры в подземных темницах, комнатенка без окон. Казалось, кровать раскачивается подо мной. Ухватившись за ее края, я сел, и качка прекратилась, чтобы начаться вновь, едва я опять коснусь головой подушки. Я почувствовал себя полностью проснувшимся, а затем будто проснулся снова, проспав какое-то мгновение. Я знал, что в крохотной каютке со мной был кто-то еще, и по какой-то причине, которую не могу объяснить, полагал, будто это была та молодая женщина, игравшая роль нашей святой покровительницы. Я опять сел на качающейся кровати. Комната была пуста, лишь тусклый свет сочился внутрь из-за дверей. Когда я лег снова, комната наполнилась ароматом духов Теклы. Значит, здесь побывала та фальшивое Текла из лазурного дома. Я выбрался из постели и, едва не упав, распахнул дверь. Коридор за дверью был пуст. Под кроватью, в ожидании своего часа, стоял ночной горшок. Вытащив его, я склонился над ним, и меня обильно вырвало жирным мясом и вином пополам с желчью. Из глаз покатились слезы. Отчего-то казалось, будто я совершаю предательство, будто, извергнув все, что накануне даровала мне гильдия, я отвергаю и самую гильдию. Наконец я смог начисто утереться и снова лечь в постель. Несомненно, я снова заснул. Я увидел нашу часовню, однако она больше не лежала в руинах. Крыша ее была совершенно целой, с острым высоким шпилем и рубиновыми лампами, подвешенными к карнизу над входом. Отполированные до блеска плиты пола сверкали, совсем как новые, а древний каменный алтарь был убран златотканой парчой. Стену позади алтаря украшала чудесная мозаика, изображавшая пустое голубое пространство, словно на нее наклеили вырезанный кусок неба без единой тучки или звездочки. Я направился вдоль главного прохода к алтарю и по дороге был поражен тем, насколько это небо светлее настоящего, синева коего даже в самый ясный день почти черна, сколь же прекраснее настоящего было это мозаичное небо. Глядя на него, я невольно затрепетал. Его красота вознесла меня ввысь, а алтарь с чашей багряного вина, хлебами предложения и старинным кинжалом остался внизу. Опустив взгляд к алтарю, я улыбнулся и открыл глаза. Во сне я слышал доносившиеся из коридора шаги и даже узнал их, хотя теперь не мог вспомнить, кому они принадлежали. С некоторыми усилиями я все же вспомнил звук. То были не человеческие шаги, а всего лишь мягкая поступь лап и еле уловимое подсокивание когтей. И вдруг звук шагов донесся до меня снова, столь слабо, что мне показалось, будто я спутал воспоминания с реальностью. Но звук, вполне настоящий, то удалялся по коридору, то вновь приближался к дверям. Однако стоило мне чуть приподнять голову, к горлу опять подступила волна тошноты. Я опустился на подушку, сказав себе, что тот, кто расхаживает по коридору взад-вперед, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Запах духов исчез, и я, хоть чувствовал себя ужасно, понял, что нереального больше не нужно бояться, ибо я снова вернулся в мир незыблемых вещей и ясного света. Дверь чуть приотворилась, и в комнату, точно желая удостовериться, что со мною все в порядке, заглянул мастер Мальрубий. Я помахал ему рукой, и он закрыл дверь. Далеко не сразу я вспомнил, что мастер Мальрубий умер, когда я был еще совсем мал.